привет! Сейчас вы слушаете Castle Ground, звук номер 24. И мы продолжаем рассказывать историю Guilty Gear. Это вторая часть в этой серии. Эта часть, кстати, будет довольно короткая. В ней мы расскажем про Guilty Gear X. Ну, заодно про XX и другие версии его. Расскажем про Guilty Gear 2. И расскажем еще про одну секретную вещь, которая очень важна в сюжете Guilty Gear, но которая не является ни номерной, ни спин-оффной Guilty Gear. В общем, в эту Guilty Gear, скорее всего, вы не сможете даже сыграть. Вот. Так что... Welcome! Welcome!
Ну, мы остановились, получается, на событиях, концовке,
ну, все, первой части. Концовке первой части, да. Да. Сол побеждает Justice, Justice произносит последние слова, и на этом турнир заканчивается. Сейчас нужно немножко рассказать о вещах, которые произошли, скажем так, между первой игрой и второй игрой.
Вторая игра — это X, правильно?
Да, вторая игра — это Guilty Gear X, да.
Угу.
Ну, в общем, что еще важное я забыл сказать про первую игру. Дело в том, что в первой части есть три секретных персонажа. Их как бы изначально нет в ростере, но ты потом их открываешь. Это сам Testament, который до этого был боссом, Justice, которая тоже до этого была боссом. Они все вдвоем могут стать играбельными в какой-то момент. И в какой-то момент открываются новый абсолютно секретный боец по имени Байкен. Я не помню, при именно каких условиях она открывается, но она открывается, за него можно будет сыграть. Байкен — это тоже очередной персонаж, а.к.а. дитя войны, столетней войны, у которой убили родителей, и, будучи еще маленьким ребенком, она лишилась глаза и руки и решила посвятить всю свою жизнь мести Бэтмену, которого она увидела в тот день, когда у него убили родителей. Да, Байкен вооружена катаной, и у нее под рукавом, вместо потерянной руки, огромный арсенал оружия. Причем при этом вообще непонятно, как она его там где-то держит, потому что у нее там есть и пушки, и цепи, и крюки, и все на свете. Guilty Gear X, следующая часть. Начинается все с того, что, скажем так, где-то появляется, вообще непонятно где именно, но где-то появляется ребенок, которого себе на воспитание берет пожилая пара, где-то там в деревушке, просто себе как ребенка. И за 3 года этот ребенок вырастает во взрослого человека. И она вырастает, и у нее видно, что у нее появляется хвост и крылья. И ее родители такие поняли, блин, это же Гир. Они типа 3 года воспитывали Гира. И не желая убивать, да, ребенка, они решили ее отправить в лес и оставить ее там. Как можно дальше от людей, чтобы она просто там жила. В лесу этот ребенок натыкается на Тестамента, который все опять жив, даже несмотря на то, что он пожертвовал собой ради того, чтобы воскресить Джастис, он все равно остался живым после этого. И этот ребенок, поговорив с Тестаментом, направил его на, ну, скажем так, тоже на путь истины, и Тестамент перестал быть злодеем, и у него все еще есть вот эта вот непонятная тяга защищать этого ребенка, хотя мы пока даже не знаем почему, но вот она у него какая-то есть, чуть ли не инстинктивная. Какие-то люди узнают все-таки то, что некий Гир скрывается в лесу, и эта информация распространилась на, в общем, повсюду, и ООН объявили награду за поимку этого Гира. Там, по-моему, 500 тысяч World Dollars. Это новая валюта в Guilty Gear, мировой доллар, если можно так назвать. И все начали бежать в этот лес, чтобы найти этого Гира и уничтожить его. Собственно, да, если в первой игре это был турнир, то во второй части это просто охота за одним единственным Гиром, который находится где-то в лесу.
А, то есть вся движуха, короче, разворачивается вокруг вот этого, да? А что, Гиров да. Настолько мало, то что они решили всей толпой за каким-то гиром в лес полететь?
Нет, а гиров вообще нет после столетней войны.
А, то есть они, в принципе, как класс вымерли полностью.
Да, да, их всех истребили уже.
Ну, как оказалось, не всех. Да, как оказалось, не
всех. Как оказалось, не всех. И появился ребенок Гир, непонятный, то есть маленький младенец, которого он за 3 года вырос, да, у нее есть хвост и 2 крыла. Я тебе скинул, короче, этот персонаж по имени Дизи. Это Гир женского пола, у нее есть 2 крыла, одно темное, другое светлое. Некро и... Ой, вот честно забыл имя 2-го крыла, но типа это не суть важно. Типа там одно крыло, это прям такая, знаешь, стандартная смерть в капюшоне и с черепом вместо головы. Mm-hmm. А 2-е крыло, более ангельское, это просто такая добрая женщина, скажем так. И причем эти 2 крыла, это вообще отдельные личности с отдельным разумом, и они постоянно друг с другом спорят. То есть, по сути, Дизи — это такой гир, в котором, ну, 3 сознания сразу. Несмотря на то, что Дизи основное, у него за спиной есть еще вот 2 персонажа, скажем так.
Ага, ага.
И Тестамент, короче, когда узнал, что на Дизи объявили охоту, он решил защищать ее. Поэтому в Guilty Gear X мы снова, когда проходим там аркадный режим, мы должны снова подраться с Тестаментом, и потом уже только с Дизи. Прям как Тестамент сначала, а потом Джастис в первой части, в первом Guilty Gear.
Ага,
ага. Вот. Ну, в общем, все старые персонажи возвращаются, приходят парочка новых новых персонажей. Это Джем Корадбери, у него довольно-таки странная фамилия. Я так точно не понял, какой она национальности, она вроде как просто похожа на кореянку, да, но при этом, скорее всего, она японка, потому что она умеет использовать ки-энергию. Да, кстати, насчет японцев. А выживших японцев после уничтожения Японии им организовали определенные колонии, где они живут и где за ними, в принципе, ухаживает ООН и, в принципе, оставшиеся какие-то организации. Ну, в том числе, кстати, и поствоенное администрационное бюро.
Mm-hmm.
То есть это небольшие колонии, которые по итогу потом все равно объединились в одну небольшую колонию, и там живут только японцы. Это просто место, где вот оставшиеся японцы могут дальше жить, раз уж у них Японии больше нет.
Mm-hmm.
Но, понятное дело, не все японцы живут в колониях. Есть определенные персонажи японцы, которые сбегают из колонии просто там ради приключений или ради чего-то еще. Это от каждого индивидуально зависит. Но вот Джем Корадбери, короче, у нее мечта такая, она хотела всегда всю жизнь открыть себе ресторанчик и просто на этом зарабатывать деньги и вот жить да поживать. И она узнала то, что, блин, в лесу какой-то есть гир, за него можно получить 500 тысяч мировых долларов. Ну, она и пошла заработать деньги, чтобы открыть себе ресторан.
Mm-hmm.
Вот вся ее мотивация. Вот такой забавный персонаж достаточно. Я сейчас, кстати, сразу объединяю X и XX, когда рассказываю о новых персонажах, да, потому что XX 90% материала не канон уже, и вы можете с ним ознакомиться, с сюжетом, если вам интересно, но сейчас я не хочу забивать этой лишней информации просто.
Mm-hmm.
Поэтому я буду говорить вообще про всех новичков, которые есть в XI и в XX. Следующий новый персонаж — это Абба. Ее имя пишется как A.B.A. Типа ABA. Это, по сути, гомункул, искусственно созданный человек в лаборатории одним ученым по имени Парацельсиас. Или Парацельсий, наверное, на русском так будет правильнее. Но вот он создал гомункула этого, и как только он его создал, он умер от старости. И в итоге эта девочка, она проснулась, и все. То есть она типа сидит в лаборатории и сидела в ней 10 лет, потому что она боялась выйти наружу. Незадолго до смерти ученого Слеер, тот самый древний вампир, он в лесу обнаружил какую-то странную тварь, какого-то демона, по крайней мере, так описывается официально в событиях. Победил его, и внутри этого демона оказался какой-то некий артефакт в виде огромного ключа. Слеер взял этот ключ, да, этот древний артефакт непонятный, не знал, что с ним делать, и такой: ну, блин, мне он нафиг не нужен, а вот у меня есть знакомый ученый по имени Парацельсиас. Алхимик, ученый, все вместе. Я ему это отдам. Ну, он отдал это ему. И в итоге Абба после смерти ученого, когда проснулась, единственное живое существо, ну, если можно это назвать, конечно, живым существом, с ней в лаборатории был этот ключ. Разумный, огромный ключ. И они там вместе 10 лет жили в этой лаборатории, сдружились, и Абба успела в него влюбиться. И она решила, что смыслом ее жизни будет то, что она каким-то образом найдет способ дать этому ключу человеческое тело, и они типа станут мужем и женой, и дальше жить спокойной жизнью.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот. И она вот спустя 10 лет берет с собой этот ключ, привязывая его цепью к себе, и идет искать хоть какой-нибудь способ подарить этому ключу человеческое тело. И по ходу своего приключения она натыкается на представителя поствоенного администрационного бюро, а именно на чувака по имени Ворон. Только не тот Ворон, который Рейвен, а Ворон, который Кроу. Ну, в общем, она приходит к нему и говорит, что я вот хочу вот этому ключу дать человеческое тело. Типа, он говорит: да, окей, я тебе это сделаю без проблем. Он это и делает, берет душу этого ключа, запечатывает в человеческом теле, и все, и дальше в концовке Абби показывается, как Абба в каком-то маленьком домике, где-то там в деревушке, живет со своим, типа, мужем, но она все еще держит его на цепи, mm-hmm. у себя на поясе. Ну вот. Ну вот на этом эта история этого персонажа заканчивается. Абсолютно филлерный персонаж. Очень многим фанатам персонаж очень нравится из-за необычного стиля боя, ну и вообще, в принципе, внешнего вида.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Следующий новый персонаж чувак по имени Анджимито. Японец, обладатель ки. И при этом всем, неизвестно по какой причине, у него есть одно из священных реликвий, частей Аутрейджа, в виде двух вееров, которые увеличивают его ветряную магию. Вообще непонятно, кстати, откуда они у него взялись. Вот вообще не объясняется. Но просто они у него есть. Где-то он их достал. Может, где-то выиграл тоже.
Слушай, а тут у каждого персонажа в Guilty Gear есть оружие?
Нет, не у всех. Вот Джем Корадбери борется чисто кунг-фу и прочими боевыми искусствами. У него нет оружия.
Mm-hmm.
Абба использует свой ключ как оружие огромный. То есть, потому что ключ там с заостренными краями, он работает, в принципе, как огромный топор. То есть у Анджимито вот веера. да, который увеличивает его ветряную магию. Анджимиту, как сам по себе персонаж такой позитивный, тоже там дитя войны, тоже потерял родителей, и он знаком с Байкин. И это два таких персонажа, которые как бы знают друг друга, но у которых абсолютно разный взгляд на вещи. То есть Байкин решила посвятить всю свою жизнь мести, в то время как Анджимиту считает, что, возможно, Бэтмен не такой уж и злодей, и, скорее всего, просто есть что-то, чего мы не знаем и чего мы не понимаем. Поэтому нет смысла его убивать. Лучше, наверное, его как-то поймать и допросить. Но Байкин никогда его в этом плане не слушала и просто сбежала из колонии в какой-то момент, просто чтобы искать Бэтмена и убить его. В то время как Анджимиту сбежал из колонии, чтобы просто путешествовать. Типа он сам про себя говорит, то, что он всегда ощущал себя типа вольной птицей, и он ему как бы не живется нормально в заперти. И он решил просто путешествовать. Может быть, во время путешествия он где-то нашел свое оружие, да, часть Outrage, ну фиг знает, об этом вообще ничего не говорит. Все, да, про персонажа на самом деле больше нечего сказать, кроме неканоничных историй из XX, но поэтому мы их опустим. Еще новый персонаж, Бриджит. Несмотря на внешний вид, это как бы пацан, на самом деле. В чем вообще прикол? Дело в том, что...
Пацан?
Город, в котором... Да, да, это пацан. Да, это мальчик. В чем прикол? Дело в том, что он один из близнецов, и он родился в городе, где считается, что если у вас родилась двойня, и при этом они одинакового пола, то это, короче, очень плохая примета, из-за этого случится что-то ужасное. Но родители... Бриджит, когда увидели то, что у них родились два мальчика-близнеца, они не захотели убивать одного из своих детей, и поэтому решили втайне от всех впитывать одного из сыновей как девочку, чтобы все еще ребенок остался в семье, чтобы его не надо было убивать никуда или не отсылать никуда-нибудь, ну, в общем, чтобы он все еще жил. И дело в том, что Бриджит на самом деле рос как девочка, и ему типа вообще, ну, вообще норм. Но родители все равно беспокоились то, что, скорее всего, они обрекли одного из своих детей на ту жизнь, которая бы полностью устраивала бы его. Но Бриджит все равно говорил им, типа, да, все нормально, вообще чисто поебать, короче. Мне и так хорошо живется. В итоге, в какой-то момент Бриджит узнал про то, что есть где-то в лесах гир, за него дадут кучу денег, и Бриджит решил, а я пойду, одолею этого гира, получу вознаграждение и принесу деньги в свой родной город. И тогда я докажу всем жителям города то, что в этом странном уверовании то, что однополые, скажем так, однополые близнецы принесут одно лишь несчастье, что это все неправда. То есть он решает доказать всем то, что нет в этом ничего такого. И заработать деньги, принести в город. И вот вся его история. Пока что, если честно, мы вообще не знаем, что дальше с ним произошло. Он типа просто пошел и, наверное, до сих пор где-то путешествует, пытается заработать денег, чтобы вернуться с большой кучей денег в город, скорее всего. Следующий персонаж. А, кстати, да, я не рассказал уже. Помнишь, я говорил, в первом Guilty Gear есть персонаж по имени Доктор Болхэт, да, который серийный. Я про него, к сожалению, не дорассказал, да расскажу сейчас. Дело в том, что он во время турнира в какой-то момент он услышал детские... голос. Детский женский голос, который сказал ему, что ты не виноват в том, что случилось, и дело не в том, что ты провел неправильную операцию или то, что ты убил пациента. Дело в том, что просто девочка в любом бы случае умерла. Короче, призрак девочки начал говорить с доктором, и тот, придя в себя, осознал вообще, что он натворил и кем он стал, он просто сбежал, и больше никто о нем не слышал. Он просто исчез. И незадолго после этого начали появляться слухи из ниоткуда появившемся докторе, который просто чудо-доктор и вообще вылечит любую болезнь. И в следующей игре появляется новый персонаж по имени Фауст, и он выглядит точно так же, как доктор Болтхед. То же самое оружие, только у него пакет на голове с дыркой для глаза. Угу. По сути, да, это доктор Болтхед. Просто теперь его зовут по-другому, потому что он прячется от своего прошлого, когда он был маньяком-убийцей. Но сейчас он... абсолютно нормальный, он супер добрый чувак, у него образ волшебного доктора, который всегда ко всем придет на помощь. То есть все дети, которые знают доктора Фауста, они всегда говорят об одном и том же, то, что как только они начинают серьезно болеть, какой-то странный дядька с пакетом на голове прилетает к ним с неба на зонтике и вылечивает их. То есть он настолько стал хорошим. Просто пришел в себя, наверное. Но он, да, он все еще, типа, не хочет, чтобы кто-то узнал о его прошлом, поэтому носит пакет на голове. Дело в том, что Фауст очень странный персонаж. Его способности, ну, крайне удивительные. Типа, в самой игре он может просто брать свою голову, отрывать ее с тела и бросать противника как бомбу. Потом у него появляется новая голова с новым пакетом. Он умеет открывать буквально деревянные двери, как черные дыры в пространстве, открывать их в другой точке. У него бездонный карман, откуда он может доставать вообще абсолютно всякие разные предметы. То есть он какой-то Ну, наверное, самое легкое сравнение, да, для Фауста это то, что...
Сьюшмитсу?
Нет, не Сьюшмитсу даже. Мне кажется, Фауст — это Дэдпул от мира Guilty Gear.
Я понял.
Ему немного плевать на законы вселенной, и его способности, ну, просто ломают вообще все правила. Причем, ладно, если бы это только в игре было, но потом в сюжете он эти свои странные способности начинает использовать, что означает, что эти странные способности — это не просто его приемы во время геймплея, это реально канон, что он настолько какой-то странный волшебник, что он все это может. Короче, вот. Дальше. Я уже упоминал человека по имени Кроу. Дело в том, что Кроу, да, это один из работников в поствоенном администрационном бюро. Я, наверное, ты уже понял, короче, да, что поствоенное администрационное бюро, как бы, да, оно вроде как на словах хорошая организация, но при этом она начала работать еще до своего официального открытия и творила всякую херню, да, по типу, ну, с запретными тварями.
Я понял, что это недобрые чуваки.
Да, но это, короче, я сразу скажу, это что-то вроде иллюминатов. То есть чуваки, которые стоят за этой организацией, это вот иллюминаты. Это... Помнишь, я говорил про апостолов, которые подарили людям магию, когда у них исчезли технологии? Эти апостолы, они управляют поствоенным административным бюро. И они что-то вроде иллюминатов, они следят абсолютно за всем миром, у них глаза и уши абсолютно везде. Они знают абсолютно все. Но они, то есть, скрываются, понятное дело, никто о них не знает. Единственный, кто о них типа знает, это, я как понимаю, это Кроу. Да, потому что у него есть право, скажем так, на разные эксперименты в этом поствоенном администрационном бюро. И он творит, на самом деле, много всякой херни. Скорее всего, Кроу даже и создал тех запретных тварей, из-за чего появились Зато-1 и Милия. Скорее всего. Также вот он подарил демоническому ключу человеческое тело, потому что он так умеет. Что еще о нем сказать? А, да, в какой-то момент он придумал просто прекрасную мысль. Он в какой-то момент такой подумал, блин, вот Кай Киски, типа, прикольный чувак. А давайте я создам целую армию из роботов-клона Кая. И он это сделал. Таким образом, в Guilty Gear X появился боец под именем Робокай. На самом деле Робокай — это просто один представитель огромной армии роботов военных, которые созданы по образу и подобию Кая. То есть они обладают электрической магией, но при этом у них все есть дополнительные стуги, скажем так, от того, что они являются роботами. По типу там удлинения конечностей, вертолетика на башке и прочих. На самом деле забавный персонаж. Больше юмористически даже, да. Но, типа, их была целая армия, но потом они начали дебоширить, и в итоге от них пришлось избавиться и истребить. Наверное, Кроу, кстати, за такой просчет, наверное, и убили, потому что после этого инцидента Кроу ничего вообще не было. Но он творил херни и как бы поплатился за это. Следующий персонаж. Чувак по имени Запа. Его дизайн полностью основан на двух персонажах из Джо-Джо, а именно Дио и Ванила Айса. Я думаю, если ты смотрел Джо-Джо, ты, в принципе, заметно.
Ну, я не смотрел Джо-Джо, но я понял, о чем речь идет.
Ну да, да. Ну, в общем, самый обычный парнишка, в какой-то момент в него вселился древний, ну, даже, наверное, нет, даже не древний, просто японский призрак женщин, которая умерла от рук своего абьюсив мужа. И после смерти ее призрак ходит по земле и, короче, ненавидит вообще всех счастливых людей, всех там счастливых парочек, и пытается делать им только плохо. И в какой-то момент она вселяется в тело вот этого паренька. Но что-то ее привлекло в этом пареньке. В итоге, короче, весь сюжет этого паренька в том, что просто он начинает терять сознание из-за того, что иногда призрак овладевает над ним. И он пытается понять вообще, что с ним происходит, потому что когда призрак им овладевает, он себя не контролирует, и он после этого ничего не помнит. И он пытается найти доктора Фауста, чтобы тот его вылечил. Параллельно встречаясь с другими персонажами, и как только он встречается с другими персонажами, призрак овладевает верх, и они начинают сражаться. Тоже крайне забавный персонаж, потому что, ну, все его удары, они подразумевают за собой некую трансформацию тела. У него есть вообще вот типа удар, который подкидывает вверх, и суть этого удара в том, что у Запы ноги трансформируются в зубастый рот с глазами, из которого выходит огромный язык, и именно он ударяет персонажа. И все его удары — это вот именно трансформации, непонятные трансформации тела. Какие-то смешные, какие-то жуткие. Что еще о нем можно сказать? Во время боя у него могут призываться призрак собаки, полупрозрачный, там прям скелет аж видно. Это как такие дополнительные бойцы у тебя на поле битвы, которым ты можешь управлять с помощью определенных команд и кнопок. Может призывать трех непонятных лысых призраков в смирительных рубашках. У него может призываться огромный меч, клинок которого напоминает просто огромную, короче, бритвенное лезвие, только все в крови. Но самый сильный его призыв, у него, это тоже отсылка на Жужо, за спиной появляется огромный призрак в доспехах, просто в каких-то там наплечниках, шлемах с огромными кулаками. И да, это, по сути, просто станк из Жужо. Ну, короче, у этого персонажа вообще очень много всего есть. Ну, вся его история заканчивается тем, что он находит Фауста, Фауст его изучает и говорит, ну, я тебе ничего помочь не могу. Потому что я как бы врач, да, не спиритолог. Я не знаю, что тебе делать с призраком этим. И Фауст такой, ну, блин. И начинает путешествовать по миру и изучать, короче, оккультную магию, спиритологию и прочую фигню, чтобы как-то разобраться со своим призраком этим. И в какой-то момент, вот это тоже особо не объясняется, но он создает непонятную формулу одну, которую можно применить вообще на что угодно. Она работает как измеренческая формула. Блин, я даже не знаю, как это описать. Просто он создает определенную научную формулу, которая может очень много всего делать. В том числе и предсказывать будущее, сопоставляя в себе все логичные факты, выводя определенные, скорее всего, такой самый высокопроцентный результат. Не объясняется вообще, как он это сделал и как эта формула работает, но она у него типа есть. Он называет ее Zappa Scale. И с помощью этой формулы он смог что-то такое вот сделать, что помогло ему подавить призрака в себе. И в итоге он смог, смог дальше жить обычной жизнью, несмотря на то, что призрак все еще в нем, но он как бы спит уже очень много лет и не высовывается. Вот, собственно, с бойцами разобрались, как Икса, так и XX. Теперь, собственно, продолжаем про сюжет. По каноничному сюжету Кай и Соул доходят до определенной точки в лесу, где находится Дизи с Тестаментом. Они побеждают снова Тестамента, хотя на этот раз вроде как не убивают. Хотя фиг знает, об этом как-то история умалчивает. Они начинают сражаться с Дизи, и оказывается, что то, что Дизи, она... Да много чего оказывается. Во-первых, оказывается, что она пацифист. И она вообще против насилия и ненавидит насилие. Она только за доброту, только за мир. То есть она абсолютно хороший гир, она никому не навредит никогда. Но Сол, как человек, который ненавидит абсолютно всех гиров, начинает с ней сражаться, побеждает. Но он в итоге не может поднять руку на нее и говорит Каю, типа, ну ты, короче, ее добей, мне как бы, я как бы не хочу. Кай подходит и тоже решает ее не убивать. И, короче, они разговаривают и решают ее как бы не убивать, все равно она ничего плохого не сделала. Да, она гир, но она как бы хорошая. Поэтому зачем ее убивать? И Кай решает передать Дизи на пиратский корабль Джонни. Помнишь, да, Джонни, его пиратскую команду?
Ну да, да.
Да.
Ну, вот, который их расценивает как всех сестер, да, типа того.
Дочерей, скорее дочерей.
Как дочерей даже. Вот. Но да. Одна из них, Мэй, получается, его любит, но она не может признаться, потому что
да,
он,
да,
он
да.
любит. Да, я понял, о ком речь идет.
Ну, в общем, теперь Дизи живет у них на корабле и является частью пиратской команды. И таким образом, то есть никто никогда не узнает о том, что Дизи вообще жива, ну, потому что она будет находиться где-то в небе на пиратском корабле, которого никто никогда не знает, и как бы и который никак не отследить. Как бы нормальный вариант. Угу. Нормальный вариант. Дело в том, что приходит туда еще Джем Крадбери, и начинает, короче, ныть по поводу того, что она так хотела это вознаграждение, потому что она очень хотела открыть свой ресторан. И в итоге Сол, Кай и Джем обманывают вообще всех, говоря то, что Джем победила Дизи. И в итоге Джем получает вознаграждение в 500 тысяч мировых долларов и открывает наконец-то свой ресторан. Вот. Вот этим заканчивается, короче, Guilty Gear X. Немножко, короче, всякая дополнительная информация насчет Дизи. Дело в том, что по ходу там диалогов определенных, да, и по ходу некоторых концовок, которые, неважно, что они не каноничные, мы что выясняем? Дизи — гир командного типа.
То есть она может управлять.
Да. Она такого же командного типа гир, как и Джастис. И она мало того, что может управлять гирами, она может воскрешать мертвых гиров. Поэтому она, собственно, как гиры и расценивалась как очень опасная. Пока не оказалось то, что она вообще за мир, не собирается никому вредить. Что еще? А, ну, собственно, ну все. Как бы Guilty Gear X на этом заканчивается.
Какая следующая игра, которая нас интересует с точки зрения сюжета?
Следующая игра — это Guilty Gear 2 Overture. Это игра не файтинг.
Угу.
Это единственный Guilty Gear, который не файтинг. Это 3D-шная игра. Ее геймплей... Представь себе смесь Dynasty Warriors и Dota.
Я понял, да.
Вот. Понял. Вот у него вот такой вот геймплей. И, то есть там как бы есть битвы, там есть онлайновые битвы, но при этом там есть как бы сюжетный режим. Mm-hmm. Я по сюжетному режиму пройдусь очень быстро, да, потому что там очень много вещей в сюжете, которые больше не канон. История начинается с того, что Сол после всех событий все еще работает охотником за головами, все еще просто путешествует бесцельно, зарабатывает деньги на том, что убивает, ну, или плохих людей, ну или вдруг каких-то гиров, которые неожиданно где-нибудь появились. Или других фантастических тварей опасных. Потому что в мире Guilty Gear они как бы есть. С приходом магии они появились. Короче, он стал ведьмаком, по сути. Только мира Guilty Gear. И вдруг Guilty Gear показывает, что Сол с собой таскает какого-то странного пацана. Его зовут Син. С момента, короче, Guilty Gear X прошло всего лишь, короче, 3 года. В общем, это как бы важно. В общем, да, Сол таскает с собой пацана, Сина, который вооружен флагом, огромным флагом, и у него непонятная повязка на правом глазу. Почему Син дерется флагом? Потому что Сол начал его обучать тому, как себя защищать, и Син сказал, а можно мне какой-нибудь меч? И Сол ему сказал, что нет, нельзя, потому что ты как бы идиот, себе только хуже сделаешь, отрубишь себе руку или ногу, или типа того. Потому что ты не умеешь орудовать мечом. И он сказал, и Син такой ответил, а что мне делать тогда, какое мне оружие брать? И он Сол сказал, да мне как бы пофиг вообще, типа, хоть флагом дерись. И Син решил взять реально себе флаг как оружие. Ну, короче, они просто путешествуют, вместе работают, что зарабатывают себе на жизнь определенными заказами на убийство. Ну и как бы все идет хорошо. Тем временем Объединенное Королевство Иллирии уже полностью достроено, полностью работает как полноценное государство. И Кай Киски стал одним из 3 королей в этом королевстве. Он дослужился до 1-го короля. Там всего есть как бы 3 короля, и как бы по значимости 1-й, 2-й, 3-й. Вот Кай стал 1-м. История умалчивает, как он из обычного полицейского дослужился до короля. Ну, пока что умалчивает. Я потом расскажу. В общем, да, он стал королем. Но дело в том, что мы точно знаем, что королем он стал немножко не по своей воле, а шантажом со стороны ООН. Но мы пока не знаем, почему именно. И как бы все идет хорошо, пока не объявляется новый персонаж, непонятная девочка, которая называет себя Валентайн. И при этом с ней идет целая армия непонятных солдат. Скорее всего, это даже гиры, но не точно. Скорее всего, это просто какие-то монстры. И она нападает на Сола и Сина во время их путешествия. А они ее побеждают, но она говорит, что типа да, как бы плевать, победили вы меня или нет, потому что скоро всему настанет конец вообще, и идите в жопу. И она уходит, она отступает. Сол и Син решают проведать королевство Иллирии и проведать, как там Кай. И они прибегают в это королевство и обнаруживают то, что королевство, ну там, оно как бы атаковано, оно там немного разрушено, на улицах огромное количество мертвых солдат. Они доходят до основного замка и видят то, что Кай запечатан за каким-то непонятным барьером. То есть он как бы во сне и за барьером, который никак не пробить. Какой-то магический барьер. И один из выживших солдатов говорит, что он знает человека, который может помочь освободить Кая от этой печати. И он говорит им даже, где найти этого человека. Ну и Сол и Син идут в это место, и они обнаруживают под защитным барьером непонятную какую-то волшебную страну, где живут какие-то непонятные волшебные существа. То есть ты там представишь себе каких-нибудь там непонятных фэнтезийных там гномиков, просто каких-нибудь милых существ в стиле Final Fantasy, то они там, короче, живут под защитным барьером в непонятной точке Земли. Они туда приходят, их туда пропускают, и там они встречают персонажа по имени Доктор Парадигм. Это драконоподобный гир. Это драконоподобный гир, ученый, который очень умный, и он очень хорошо шарит за магию. И дело в том, что все, кто обитает в этой непонятной сказочной стране, это все гиры, которые выжили после столетней войны, но они стали абсолютно мирными. Они такие же мирные, как Дизи, они никому не хотят навредить, они просто хотят себе спокойно жить в защищенном таком королевстве, и как бы все нормально. Сол с этого очень сильно триггерит, потому что он ненавидит гиров, и он только и думает о том, чтобы как бы их всех на самом деле убить, особенно Доктора Парадигма. Но он понимает, что Доктор Парадигм им нужен, потому что только он может снять эту непонятную печать с Кая и освободить его. Они берут Доктора Парадигма с собой и отвозит его в королевство, где тот снимает печать. Еще, кстати, важная такая мелочь. Короче, почему в королевстве вообще Иллирии все разрушено? Потому что туда пришла Валентайн со своей армией и напала на королевство. Немножко там все поатаковала их, а потом отступила снова. Примерно за несколько дней до этого нападения оказывается, что тела всех поверженных гиров, которые хранились в королевстве, да, где-то там в каких-то непонятных камерах под королевством, тела гиров начали исчезать. Причем не просто, знаешь, так исчезать, типа пам, и гир исчез, а они начали как просто потихоньку стираться из реальности. И никто не знал, почему, вообще и зачем. А потом напала Валентайн со своей армией. Короче, доктор Парадигм приходит, снимает печать с Кая, и Кай, то есть, благодарит всех за помощь. И потом доктор Парадигм такой говорит: ну, Кай, говори мне, где гир? Где гир в этом замке? Все такие, типа, чё? Какой нафиг гир? Ну и доктор Парадигм говорит: ну, эти солдаты, они идут на сигнал гиров. Они пришли в это королевство. Значит, здесь где-то есть гир. Говори, где гир. И Кай такой: окей, пойдемте, я, короче, вас провожу. Они идут в подвал замка, где находят запечатанную Дизи. За такой же печатью, как и был Кай, только еще мощнее. Mm-hmm. И все такие: что здесь делает Дизи? И у Кая нет никакого на это ответа. Сол говорит: а давайте просто, короче, убьем Дизи. Мы просто убьем Дизи, и эти войны не будут нападать на твое королевство, типа Кай. Он говорит: нет, мы не должны ее убивать. Ну, и Сол начинает на него гнать, типа, что ты придурок, блядь, у тебя там королевство, вообще-то ты король, типа, ты не чувствуешь, что ли, никакой ответственности. Типа, просто убей Дизи, и все. И Кай начинает ему хмулять, потому что: не убивайте Дизи, пожалуйста, ради меня и ради Сина. Все такие, типа, что? О чем ты говоришь? И Кай такой: ну, типа, Дизи моя жена, короче, да. Дело в том, что потом, после того, как Кай отправил Дизи на корабль этих пиратов, они потом встретились снова и влюбились друг в друга вообще. И, ну и как бы, да, тайне поженились. Ну, короче, да, это была тайна, пока об этом не узнали ООН. Короче, как-то так, по непонятной схеме, решили сделать так, что они разрешили Каю быть вместе с Дизи, да, но об этом никто не должен узнать. И на всякий случай, чтобы удостовериться в том, что эта информация никуда не проскользнет, то они шантажом заставили Кая стать королем Иллирии. Поэтому он и является королем, первым королем. В то время как Дизи живет, то есть живет в подвале, и Кай ее временами навещает в свободное время.
Mm-hmm.
Вот. Но почему Дизи запечатана? Дело в том, что она же тоже гир, и она начала тоже стираться из реальности потихоньку, как и все гиры. И Кай решил пожертвовать своим мечом Фандерсил, чтобы...
Что значит стираться?
Но они просто начинают исчезать. Просто начинают потихоньку исчезать.
То есть это как, распадаются или что?
Да, вот... да. Mm-hmm. Да, скорее распадаются.
Как распадаются на частицы, да?
Ну, нет, они просто стираются из реальности. То есть, ну, то есть там буквально даже не частицы, они просто начинают такие потихоньку удаляться.
Mm-hmm.
Как программа из реальности.
И как будто их никогда и не было, или как будто они
типа
были...
Того. Ага. Нет, как бы люди все еще о них помнят, если они исчезнут, но вот сами тела и само их присутствие начинают исчезать из реальности.
Угу, все, я понял.
Вот, и Дизи тоже начала исчезать, и Кай в панике решил пожертвовать своим мечом, Фандерсил, одной из частей Аутрейджа, чтобы создать печать, которая заморозит Дизи во времени, чтобы она не исчезла, таким образом как бы сохранив ей жизнь. Хотя она сейчас типа в полном сне и заморожена во времени пока что. Пока они не найдут способ, как все это вообще закончить, как разобраться со всей этой ситуацией. Потом Син ссорится со всеми, на самом деле, с Каем и Солом, потому что, типа, он обвиняет во всей этой ситуации своего отца. То, что... Да, короче, Син это сын, короче, Кая и Дизи. И он наполовину гир.
О, ну понятно, Санта-Барбара, короче, началась.
Да, да. То есть прикол в том, что у них родился сын, да, и как бы... Никто не должен был знать, что существует ребенок гира и человека, особенно если это ребенок такого, знаешь, сильного гира и человека, который является королем королевства, да? Поэтому mm-hmm. Кай связался с Солом и отдал ребенка Солу, короче, на воспитание, пока они не придумают, что вообще делать с этой ситуацией. Ты знаешь, несмотря на то, что типа Кай и Сол, может быть, не особо долюбливают, да, друг друга, но у Кая просто не было вообще другого выбора поступить. Вот как-то так. Ну и Син сначала как бы ссорится со всеми по всей этой ситуации. Он начинает обвинять во всем своего отца, потому что, ну, типа, это все из-за тебя, блин, началось, короче. Вот ты такой, короче, плохой. Начинается стандартная проблема, короче, отцов и детей. Но Валентайн со своей армией начинает нападать на королевство снова. Все наши главные герои дают отпор. И, короче, доктор Парадигм начинает объяснять очень важную для всего этого лора вещь. Он рассказывает об измерении под названием «Бэкьярд». Backyard.
Типа задний двор?
Это... Да, типа задний двор. Короче, это альтернативное измерение, которое состоит только из информационного поля. И дело в том, что весь наш мир зависит от состояния бэкьярда. И в бэкьярд можно путешествовать туда-обратно, как это делает доктор Парадигм, потому что он умеет так делать. Но человек не может находиться в бэкьярде. Если он туда попадет, его просто раздавит огромной информационной волной. Просто его тело не выдержит всего этого информационного поля, и он просто исчезнет. Человек там находиться не может.
А кто там может находиться?
Да никто почти. На самом деле там гиры только могут находиться. Они могут там находиться какое-то время. То есть все равно через какой-то момент их начнет давить. Им нужно возвращаться в реальный мир, скажем так. Вот такая вот фигня. И потом в истории появляется Бэтмен. Он снова появляется, и он начинает говорить с Солом. Начинает говорить то, что Сол, послушай меня, короче, сейчас ты мне должен помочь, иначе человечеству, короче, конец. Сол не желает его слушать и постоянно орет про то, что да я тебя убью, я тебе отомщу, да как ты смеешь, короче, просить меня о помощи и прочее. Ну, и Бэтмен такой, ну, слушай, блин, ну, тут как бы ситуация важнее наших с тобой отношений, да, этих странных, да, давай об этом как-нибудь вообще потом. Бэтмен, оказывается, шарит вообще в бэкьярде, да, и он там тусит большую часть времени, потому что он, короче, настолько крутой, что он внутри бэкьярда смог создать себе свое карманное измерение, где он может чувствовать себя абсолютно нормально. Где он, короче, тусит с Рейвен, Ино и прочими своими соратниками. И он берет всем нашим персонажам, то есть Солу, Сину, Каю, Доктору Парадигму и некоторым солдатам Иллирии такое, знаешь, защитное поле, благодаря которому они могут находиться в бэкьярде и чувствовать себя абсолютно нормально. И они туда отправляются, потому что там сейчас сидит Валентайн, и мы можем просто прийти к ней домой, скажем так, и убить ее, и покончить со всем этим. Он это делает, Бэтмен, он всем помогает. На самом деле, до этого еще в сюжетках Guilty Gear X и XX, если ты там не пропускаешь сюжет, там читаешь диалоги, на самом деле там уже есть очень много намеков на то, что Бэтмен, хоть и сначала и кажется там, знаешь, главным злодеем всей франшизы, на самом деле ты начинаешь замечать, что что-то с ним не так. Как будто он все это делает не потому, что он злодей, а потому, что у него есть какая-то определенная цель. То есть как будто бы он неплохой, несмотря на то, что он создал гиров, он создал джастис и прочее. То есть что-то есть в этом персонаже. У него есть какая-то мотивация, но о которой мы вообще ничего не знаем. То есть буквально в Guilty Gear 2 приходит всем на помощь, всем помогает и говорит то, что если... То есть мы сейчас не скооперируемся, то мы не победим просто. Мы проиграем. Человечество умрет снова. Опять. Короче, все главные герои приходят в бэкьярд, встречаются с Валентайн. Валентайн в этот момент превращается в какую-то просто огромную полумагическую, полу какая-то меха-ебака огромная. И все начинают с ней драться, и в итоге ее убивают. И все отправляются из бэкьярда обратно домой, и только Сол остается, потому что он хочет поговорить с Бэтменом, и у них опять начинается срач друг с другом. Ну как, Бэтмен как бы спокойно реагирует, а Сол, как обычно, орет, да? Типа начинает просто там рефлексировать, такой просто типа... Он такой начинает просто какой-то момент говорить, почему, я не понимаю, почему это происходит, типа, кто ты такой, типа, зачем ты это делаешь, и почему... Почему Валентайн выглядит как Ария? Почему, типа, Валентайн, вот эта девчонка, которая была главной злодейкой в Guilty Gear 2, почему она выглядит точь-в-точь как Ария, девушка, ну, вот, Соло?
Ну, это выглядит? Получается Джастис.
Нет. Нет. Это не Джастис.
Ну, подожди. Джастис, она же с Арией, правильно? Но Джастис получилась с Арией.
Да, Бэтмен создал Джастис из Арии, да, но об этом никто не знает на самом деле. Я об этом сейчас рассказал, потому что, ну, это как бы важно для понимания, чтобы потом не запутать.
Но прикол так, в том, что... Хорошо, но сейчас мы увидели персонажа, который очень похож на Арию.
Один в один, как Ария.
То есть один в один, как
лицо,
Ария.
Лицо, да.
Но да, это не Джастис,
потому что Джастис мертва. Джастис победили на турнире в первом Guilty Gear окончательно. Так.
Хорошо.
Ну, в общем, Бэтмен говорит то, что давай мы я тебе как-нибудь потом все расскажу, потому что ну, сейчас тебе нужно выбираться из бэкьярда, иначе ты сейчас просто умрешь, потому что мое защитное поле слабеет. И он отправляет Соло обратно домой, и на этом заканчивается Guilty Gear 2. А после этого, ну, в франшиза потеряла свои, скажем, Arc System потеряли права на франшизу Guilty Gear, и 7 лет они не выпускали новых Guilty Gear, и в итоге начали выпускать BlazBlue. Вот, так что для многих людей вот на таком непонятном клиффхенгере закончилась история, пока не вышел Guilty Gear Xrd, который продолжил всю эту историю.
Слушай, ну, а мы будем сейчас еще что-то помимо... То есть мы сейчас сразу скачем на вот этот Xrd?
На самом деле нет, потому что один очень важный сюжетный момент между Guilty Gear 2 и между Guilty Gear Xrd, который рассказывается... Вот никогда мне не поверишь, где рассказывается. Дело в том... Ты знаешь, что такое починка-автоматы?
Да, я знаю, что такое починка-автоматы.
Дело в том, что по Guilty Gear есть в Японии починка-автомат. И там, в этом починка-автомате, рассказывается очень важная сюжетная деталь, которая рассказывает, что происходило между Guilty Gear 2 и Guilty Gear Xrd. Дело в том, что оказывается, что Сол проводил личное расследование после Guilty Gear 2, пытаясь разобраться, что вообще почем. В итоге он выяснил про существование апостолов и про то, что они управляют пост-администрационным бюро. И он, короче, выяснил даже, где находится одна из их секретных баз, и он решил, короче, на нее напасть. Секретная база находилась в каком-то оперном театре, там, типа, под оперным театром. И он туда, короче, пошел вместе с Сином, потому что Син все еще, как бы, ну, у Сола в попечении, а Кай все еще, как бы, король королевства, который там, ну, теперь он еще и спас королевство еще раз, типа, его вообще там все уважают и любят, все хорошо. Дизи все еще запечатаны. Mm-hmm. Дизи все еще запечатаны во времени. Сол с Сином пошли в этот оперный театр, нашли секретную базу апостолов и нашли одного из четырех апостолов. А именно чувака по имени Балдиас. Победив его и допросив его, они выяснили вообще все про этих апостолов и то, что они управляют военным администрационным бюро, и то, что, по сути, они типа местные иллюминаты, они, по сути, контролируют вообще тайны мир весь, mm-hmm. на самом mm-hmm. деле. Все под их контролем. Но он убивает одного из четырех апостолов. Вот, по имени Балдис. У него, заметь, у него, короче, на маске есть римская цифра 3.
Как его можно было убить вообще?
Ну, он вроде как человек. Как и все апостолы, они люди. Несмотря на то, что они вот вечно живущие, прям как Сол или Бэтмен, они типа люди.
Ну, они должны быть какими-то...
Ну, они крутые, да. Они такие очень хорошо знают магию.
Чересчур крутыми прям должны быть. А откуда они эту магию принесли тогда?
Магия в мире Guilty Gear существовала всегда, просто они ее знали. И они помогли людям, они рассказали как бы людям в свое время о том, что магия есть, а потом как бы так уж получилось, что магию начали изучать, и организация Sanctus Populi начала изучать магию и рассказывать о них массу. А апостолы после этого сразу же исчезли из истории.
Угу, угу.
Пока вот Сол не нашел одного из них, по имени Балдиас. Он его победил и забрал у них из секретной базы, такой некой тайной штаб-квартиры, он забрал одну из частей Outrage и совместил ее со своим, вот, до этого, который он ходил же с Fire, до этого он ходил же с Junkyard Dog, потом он взял себе Fire Seal, да, и теперь он нашел еще новую часть Outrage и совместил ее с Fire Seal. Поэтому в Guilty Gear Xrd у него новый меч. Как меч? Он похож больше на дубину.
Зажигалку. Да, зажигалку.
Она работает как зажигалка, потому что она типа, короче, увеличивает огненную магию еще сильнее. И там прям есть вот этот вот механизм, как у зажигалки. Если он ее активирует, то просто начинает из меча прям начинает огненные приемы прям супер сильно заряжаться. Ну, в общем, вот весь сюжет, короче, починка автомата. И дальше начинается... Сюжет уже Guilty Gear Xrd.